Третья книга, глава 8. Всевышний является Творцу. Майтрей сказал. Да, уже можно читать? Это не Майтрей, это я спрашиваю. Угу. Майтрей сказал: Видура, потому как ты принадлежишь роду Куру, Пуру, что испокон века сопровождал Всевышнего в его играх на земле, я полагаю, речи и дела твои сопричастны его играм. Когда Всевышний нисходит на землю, его сопровождают его спутники, которые рождаются в семействе Пуру. Сказ свой я начну с былины, кое Господь самолично поведал четырем мудрым отрокам в назидание тем чадам своим, что ради мимолетных удовольствий готовы обрекать себя на тяжелые страдания. Некогда четверо юных провидцев, кумаров, пожелали узнать истину о всеблагой причине бытия Васудеве. Для разрешения своей загадки они отправились к первичному существу Санкаршине, что исторгает и вбирает в себя Вселенную. Ощутив присутствие непрошенных гостей, тот, на коем зиждется мир, прервал раздумья о господине своего сердца и открыл свои лотосные очи. Во Вселенной Санкаршина, или основа бытия, представлен в виде тысячеглавого змея Шеши. На его белоснежной брюшнине покоится Господь Вишну. А вот четверо кумаров к этому змею отправились, чтобы выяснить о том, что, кто является причиной, первичной причиной бытия. Ощутив присутствие непрошенных гостей, тот, на ком зиждется мир, прервал раздумья о господине своего сердца и приоткрыл свои лотосные очи. Путь к основе мироздания мудрецы проделали по руслу божественной Ганги, Гамуки, к самому ее устью. Волосы на их челах еще не обсохли от влаги, когда припали они к стопам того, кому молятся возлюбленные дочери змеиных царей. Он изображается как змей. Ну, там есть такой эпизод в Бхагаватам, когда Хригу, по-моему, смотрит на этого змея, на базу, основу бытия, и потом он чуть-чуть меняет ракурс, и он же, этот змей, превращается в Балараму, в человекообразное существо. Господа Баларама. Ты там как угол поменяешь, и то змей, то Баларама. Итак, они проделали по руслу божественной Ганги. И когда юнцы принялись торжественным и певучим ладом прославлять чудные деяния мирового владыки, он раскрыл клубуки на тысячи своих голов, и подножье вселенной озарилась сиянием самоцветов, что украшают его чела. И тогда Всеблагой Господь поведал юным отшельникам свою божественную былину Бхагавата Пурану, которую в поздние времена предводитель четырех отроков Санат пересказал мудрецу Сангхьяяне. Так на свете появилось первое святое предание. Сангхьяяна изрек божественное предание учителю богов Брихаспати и моему духовному наставнику Парашаре, от коего с благословения Пуласти услышал я о чарующем бытии, что простирается по ту сторону чувственного опыта. Ныне, Видура, я поведаю тебе все, что узнал от моего учителя. Парашара – это отец Вьяса. А его учителем был Васиштха. Вначале был покойный, безбрежный, бездонный океан, в водах которого на ложе змея покоился он, предвечное существо, прикрыв глаза и погрузившись в сон. Тот океан есть внешняя сила первосущества, совокупное вещество. Такое библейское начало, да, что там воды были, да, и дух носился над этими водами. Вот здесь то же самое. Подобно огню в древе, частицы жизни заключены были в теле единого существа. Недвижимые пребывали они в глубоком сне, и образы их были непроявлены. Воды, в которых он покоился, есть первозданная природа, что от прикосновения его взгляда пришла в движение, которое — суть время. Мы часто говорим, что время — это движение. Движение в сознании живого существа. А время как таковое само по себе не существует. Время есть атрибут сознания, то есть некое свойство, которое влияет на кто или которое составляет влиятельную часть сознания. Вот время — это атрибут. Без наблюдателя, без сознательного существа время отсутствует. Время — это цепь переходов от одного состояния в другое у живого существа. Поэтому время, так же как время есть перемена состояния живого существа, так же и расстояние есть, как производное от времени, тоже есть производное от сознания. Само слово «расстояние» означает разница между двумя состояниями. То есть расстояние не меряется в метрах, километрах, сантиметрах, а меряется в состояниях живого существа. Об этом говорит и квантовая физика, что как таковых расстояний не существует, а если вы не можете дотянуться до какого-то предмета, то между вами не расстояние, а между вами разница, между разница состояния. То есть я в моем нынешнем состоянии не обладаю чтобы испытать состояние прикосновения к стене. То есть вот я сейчас касаюсь дивана. Для того, чтобы мне коснуться стены, мне как бы нужно преодолеть 5 шагов. Но на самом деле мне не 5 шагов нужно преодолеть, а мне нужно изменить свое состояние таким образом, чтобы я ощутил стену. То есть вот расстояние меряется не метрами, а энергетическими состояниями, как в квантовой физике, вообще в физике, между электронами находится не расстояние, а разница состояний, энергетических состояний. Вот примерно так. Это просто часто спрашивают. Вот говорится, что гора Меру простирается на столько-то йоджин туда, на миллион йоджин вверх. Как же так, такая высокая гора? И что это за йоджины? Если открыть Википедию, там будет сказано, что йоджины – это что-то там 10 или 11 километров. Это неправильно. Йоджины – это именно энергетический гэп, энергетическая пропасть, да, между одним состоянием и другим состоянием. Вот время, оно как раз и фиксирует вот эту поступь перехода из одного моего состояния в другое мое состояние. Вот этот вот переход между состояниями мы называем временем. Оно может растягиваться, оно может сжиматься. Если я состояние быстро меняю, то время быстро течет. Если я состояние меняю медленно, то время течет медленно. Если я не меняю своего состояния, это называется медитация или сосредоточение. Если мне удастся не менять значительную часть моего бытия, а не менять состояние своего, то я увижу, я смогу узреть то, что не имеет начала и конца. Мы, вот эта вот перемена, то, что мы называем время, или перемена моих состояний, принуждает меня видеть то, что имеет начало и окончание. Но вот если я каким-то образом умудрюсь не менять свое состояние, то есть войти в медитацию или в молитву, то я смогу соприкоснуться с тем, что неизменно. Это есть истина. Или Господь Бог мудрых. Итак, воды, в которых покоился Пуруша, это первое существо, есть первозданная природа. Что от прикосновения его взгляда пришла в движение, которое есть суть время. Тогда еще не было года, ибо некому было отмерять время. Но столько, сколько длятся 4000 веков, возлежал он в полусне. Возбужденные движением времени, бесчисленные частицы сознания, заключенные в существе, в едином существе, проснулись к действию, и заметил он, что тело его обрело синеватый оттенок. Эти живые существа, они как бы, ну, как в нашем теле есть бактерии, вот в теле первого существа частички сознания пребывают в непроявленном виде. Но когда они приходят в движение, его тело приобретает синеватый оттенок. Это цвет Господа Шивы. Они все в совокупности есть Господь Шива, но при этом он сам по себе. И они исторгаются из Всевышнего. И вот это вот исторжение, вот это лингам, Шива-лингам, есть совокупные живые существа. Господь Шива есть то, что исторг от возбуждения из себя первосущество. Итак, Всевышний заметил, что тело его приобрело синеватый оттенок. Движимое, но еще неизменчивое вещество родило первый едва зримый образ, который привлек внимание дремлющего. Взор существа, обращенный вовне, стал первым действием творения. Из чрева высшего существа вырос золотой лотос, в коем заключена была совокупная деятельность пробужденных частиц сознания. Сиянием своим лотос озарил покойные воды первичного вещества. Затем вездесущий, повелитель движимого и недвижимого бытия, вошел во вселенский лотос в образе мировой души и наделил его тремя состояниями. Через год на золотом лотосе Ну что ты такое говоришь? Гости пришли. Так, хорошо, продолжаем. Затем вездесущий владыка, повелитель движимого и недвижимого бытия, вошел во вселенский лотос в облике мировой души и наделил его тремя состояниями. Через год на золотом лотосе возник нерожденный, самобытный творец грядущего мира, Брахма. Итак, в этом лотосе, который появился из Всевышнего, заключены три состояния вещества. Это помрачение, это возбуждение и это просветление. Мы вчера говорили, что любая вещь, именно объект вещественного мира, любая вещь, она либо не явлена, то есть невидима, это состояние помрачения, либо она меняется, это состояние возбуждения, то есть либо увядает, либо развивается, называется меняться. Либо явлена, это состояние просветления. Вот лотос, он заключает в себе три состояния, которые потом разделятся и будут сопровождать каждое живое существо на протяжении всего ее существование в сотворенном мире. Три гуны или три свойства. Рожденный на лотосе решил осмотреться вокруг, и у него появилось четыре лица. От их взгляда изошли четыре стороны света. Оглядевшись вовне, он обнаружил, что нет никого, кроме него. Сколь ни старался перворожденный, не сумел он постичь ни пространство вокруг себя, ни лотос, что возвышался над необозримыми водами, ни свое назначение. В раздумьях провел Творец первый день бытия, а в конце того дня задул опустошающий ветер, что принялся вздымать исполинские волны вокруг Брахмы и раскачивать лотос. Кто я и зачем я здесь? Одинок ли я? Или где-то есть иные, размышлял будущий Создатель. Что скрывает пучина, из которой тянется сияющее сидение мое? Мони? Прильнув к стеблю лотоса, перворожденный отправился на поиски его корня. Не найдя оного на поверхности воды, он опустился в бездонную пучину и проник он туда, где нет счета времени пространства, где нет счета времени и пространства, в область, что существует до начала бытия, где не вертится колесо времени, вселяющее страх в души живых. Там, во мраке, за точкой отсчета, первозданный Бог также не нашел своих корней. Как сейчас сказали, ушел в текстуру, да? Вот, когда NPC, они в стенку упираются и застревают в текстуре. Вот Господь Брахма, он сначала пытался найти причину себя и, следовательно, свое назначение. Он задается вопросом, а что я и для чего я? Это признак сознательного существа. Сознательное существо задается вопросом, для чего я? Какое мое назначение? Это в переносном и в буквальном смысле. А когда мы говорим, ты ненормальный, что ли, ты безумный, то мы говорим, ты в бессознательном состоянии находишься. Вот признак того, что живое существо в сознании, это то, что оно задается вопросом, для чего я? Если человек живет, не задаваясь вопросом, каково мое назначение, каков смысл жизни, то он и не человек вовсе, а как будто предмет. Потому что предметы или животные, низшие животные, они не задаются вопросом, для чего они существуют. Вот если человек не задается таким вопросом, то он сознанием опускается до животного состояния или вообще до неодушевленного предмета. И вот Брахма сначала ищет смысл своего бытия в осязаемом, среди осязаемых предметов. Что он видит? Он видит воду, он видит лотос, и он ощущает пространство. А вот среди того, что он наблюдает, он не может найти смысл своего существования. И тогда он ползет по этому лотосу и оказывается в области, которую он не ощущает. Он в какую-то пучину погружается, какой-то камеру чувственной депривации, где он ничего не может ощущать, он ничего не видит, не слышит, не обоняет. Такой совершенно в черном пространстве. И там тоже он не находит смысла своего существования. Оставив поиски раздосадованный, он вернулся на венец лотоса и, затаив дыхание, погрузился в раздумье о происхождении себя и смысле существования. Через 100 лет он узрел в своем сердце образ того, кто существует до начала бытия и пребудет всегда, того, кто был предметом исканий разума. То же существо он увидел вовне, возлежащим среди бескрайних вод на белом исполинском ложе, коим был для него тысячеглавый змей. Тьма рассеялась в свете бесчисленных самоцветов, что созвездиями блистали на змеиных клубуках. Предвечный владыка сиял точно гора в лучах заходящего солнца, золотую вершиною шлемом, унизанной драгоценными каменями. Благоуханные венки из прекрасных цветов горными реками ниспадали с могучих плеч его на грудь. Запястья его были украшены жемчужными ожерельями. Кораллово-красные стопы его источали благоухание листьев в тулусе. Вот нам советуют, когда мы глядим на Гималаи, видеть их клобуки исполинского змея, а реки, которые спадают с вершин Гималаев, воспринимать как цветочные венки. И Гималаи еще переводится как золотые горы или горы с самоцветами. Хема – это самоцветы. А также, как в горах скрыты самоцветы, также эти самоцветы были скрыты в клубуках исполинской кобры, тысячеглавой кобры. И когда змей решил показать себя, эти все самоцветы гималайские, они одновременно засияли. Облаченный в золотистые одежды, украшенный разноцветными каменями и золотом, Господь вмещал в себя пространство трех миров. Зачарованный ногтями Всевышнего, что напоминали лепестки распустившегося в лунном свете лотоса, перворожденный склонился к стопам, под сенью которых находят убежище все живые твари. Чарующей улыбкою Господь-Содержитель развеял печать своего перворожденного чада. В ушах Всевышнего сверкали серебряные серьги в виде драконов. Очертания лика его, очи, брови и нос были безукоризненно соразмерны. Тонкая ткань цвета пыльцы кадамбы покрывала стан Всевышнего, перехваченный поясом, расшитым в золото. На груди Господа в окружении жемчужного ожерелья красовался изящный знак удачи – Шриватса. Вот тонкая ткань цвета пыльцы кадамбы. Можно же было просто сказать – малиновая ткань. Но поскольку в Ясе платили за каждое слово, да, автору платят за каждое слово. Поэтому он так пишет. Вместо малинового Он пишет: ткань, цвета, пыльцы, кадамбы. Так он свой гонорар учетверил. Я не нахожу другого объяснения такому изящному слогу. Можно сказать, малиновые. Словно цветущее сандаловое дерево в лучах утреннего солнца, Господь блистал жемчугами и самоцветами. Сам себе владыка и источник жизни, предавался он неге, увитой многоглавым исполинским змеем, как раскидистое дерево, увитое многими гадами. Над главою покровителя жизни нависали тысячи клубуков великого аспида, увенчанных золотыми уборами. И гляделся владыка движимых и неподвижных тварей горою с золотыми вершинами, усеянными сияющими каменями, что погружалось в приливы вселенских вод. Ни солнце, ни луна, ни ветер с огнем, ни прочие стихии не смели приблизиться к владыке жизни, чей покой охранял пылающий круг, а слух ублажала поющая дивным многоголосием цветочная гирлянда. Неожиданно в образе лотоса, растущего из вод пуповинной впадины Вседержителя, Творец увидел грядущую Вселенную и разделил ее в уме на воду, небо и твердь. Вот так происходит сотворение Вселенной. Вот Творец Брахма, он в уме разделил единое вещество на принципиально три состояния. Пластичное, летучее и костное, неподвижное. На воду, небо и твердь. Они олицетворяют три состояния материи: сатву, раджас и тамас. В тот же миг Брахма ощутил в себе созидательное семя, что побуждало в нем страстное желание деятельности. Распознав в явленном существе своего господина, а в его окружении пять причин творения, перворожденный раскрыл уста и изрек Богу молитвенное слово. На этом заканчивается глава 8. Вот здесь упоминается пять причин творения обычно, и позже в Бхагаватам будет четыре причины творения. Но здесь прибавляется пятая, это сущностная, или не сущностная, а причина. Это причина, которая заключает в себе и начальную причину, и окончательную причину. Поэтому тут пять причин. Когда мы что-то делаем, то цель, ради чего мы это делаем, является одновременно и причиной. Например, мы ищем счастье. Счастье есть причина, почему мы действуем. Всякое действие направлено на обретение счастья. И является одновременно и целью этого действия. Часто мы причину разделяем с целью. Но живое существо, ища счастье, совмещает причину с целью. Мы ищем счастье для и потому что. Вот поэтому здесь 5 причин указано. Обычно 4 причины указываются. Это формальная причина, это материальная причина, это сущностная причина или субъективная причина и финальная причина. Так, ну вот на этом мы закончили 8 главу. Может быть, есть какие-то вопросы? Вопросов нет. Хорошо. Месяц Дамодару? Ой, надо почитать. Ну, 4 месяца Чатурмасья начинается в июне с первого дня Радхаятры. Начинается Чатурмасья. И длится Чатурмасья, как согласно названию, Чатур 4 месяца, Чатурмасья. И последний месяц Дамодара. Ну, вайшнавы отмечают Дамодару пением Дамодараштаки. И, как правило, вайшнавы собираются во Вриндаване, чтобы этот месяц посвятить покаянию, ухождению по местам, связанным с Кришной и вообще с божественной читой. Так что больше я не могу ничего сказать, но если есть в интернете, так, мы почитаем его. Давайте. Давайте, Коноплей. Конопли не слышит. Давайте тогда вы.
Конопли, если вы что-то говорили, то мы вас не слышим.
Я говорила, что могу, но раз меня не слышно...
Нет, это у нас были проблемы, не у вас.
А тогда сейчас. Месяц Картика – это месяц обетов, известный как Урджа-врата. Урджа-швари – тоже имя Радхарани. Урджвах означает богатство. Все богатства достигают своей кульминации в ней. Все они находятся в ее подчинении. Шакти, энергия и богатство управляются ею. Следовательно, обет, которому следует в месяц Картика, известен как Урджа-врата и приводит, в конце концов, к соприкосновению со Шри Радхикой. Поэтому вайшнавы делают ударение на соблюдении Картики, а особенное стремление удовлетворить Радхарани, обрести служение ей и служение Кришне. Мы также говорим, что в этот месяц гопи совершают поклонение Катьяяне с внутренней целью удовлетворить богиню. Нанда гопа стутам деви патем ме куруте намах. Такова их сокровенная молитва деви Югамайи. Пожалуйста, устрой все так, чтобы мы обрели такое служение сыну Нанды, которого столь жаждут наши сердца. С такой молитвой они соблюдают Картика-врату. Именно поэтому мы делаем особое ударение на соблюдении с заключительной части Чатурмасти, известной как Картикаврата. И это исключительно связано с тем служением Гопи, Радхарани и Кришне. Шримад Бхагаватам также воодушевляет нас следовать линии поклонения, которые Гопи совершают Катьяяне. С этим настроением мы должны очень внимательно соблюдать последний месяц Чатурмаси. Шрила Бхакти Ракшак, Шридхар Махарадж. Хари Кришна.